10:33 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Мы беседуем с военным экспертом Алексеем Леонковым все аспекты специальной военной операции России на Украине. Ну, вот наш посол Андрей Келин, посол России в Великобритании, сказал, что все поставленные виды вооружений на Украину станут законными целями вооруженных сил нашей страны. А вообще, в принципе, вот если рассматривать ситуацию, как хорошо российские вооруженные силы справляются именно с иностранным вооружением. Я просто помню эту замечательную историю. Ну, какая замечательная? Это я уж не так выразился. История о том, как перевернули ход боевых действий в Афганистане некоторые системы вооружения, те же «Стингеры», по-моему, если я правильно помню. Вот здесь как НЛАО, как «Стингеры», как «Джавелины», как с ними справляются?
Вы знаете, ну, конечно же, те, кто поставляет оружие, они думают, что они здесь нам устраивают второй Афганистан. То есть характер поставок, характер поддержки, он как раз выглядит именно так. Потому что там, например, в условиях Афганистана эти вот виды вооружения имели бы эффективность, потому что основное действие маджахедов это было из засад. А здесь как бы надеются на то, что вот скоро будет период, когда будет так называемая зеленка, в зеленке станет сложно действовать, будут они действовать из засад, уничтожать нашу технику, поэтому и выбирается в качестве поставок вот, вооружения ПТРК, противотанковые ракетные комплексы, и ПЗРК, которые будут бить из засад, например, по пролетающим вертолетам. На это делана ставка. Но мы-то понимаем, что у противника есть такого рода вооружения, и прежде чем разбираться с ним, у нас проводится разведка, выявляется, где они находятся, чем они занимаются, какая концентрация войск. Разведка производится днем и ночью. Конечно, большое усилие делается на дневную разведку, но и ночная работает. И вот когда, скажем так, мы выявляем отдельные группы, диверсионные разведывательные группы, которые пытаются там зайти к нам в тыл с помощью минометов и других вооружений, нанести какой-нибудь кинжальный удар и быстренько скрыться, то вот против такой тактики у нас работают как раз вертолеты. Вертолеты обнаруживают такие группы, уничтожают, иногда вызывают самолеты, в зависимости, что там у них. У нас вертолеты, они имеют защиту от действия переносных зенитных ракетных комплексов. А так как «Стингеры» не всегда срабатывают, как показала практика, то, скажем, попытка защититься от вертолета может закончиться плачевно. И такие тоже результаты есть. И не помогают скоростные вот эти бронемашины «Хамви», на которых разъезжают эти ДРГ. Вот если мы говорим про, скажем, там городские бои, где вот были кадры применения ПТРК НЛОУ, вот, то, как выяснилось, танк выдержал вот этот удар, хотя били в самое слабое его место броню. К тому же это был трофейный танк, то есть у него там активная динамическая защита имеет чисто камуфляжное исполнение, а не так, как на наших танках. Но не говорит об эффективности тех же «Джавелинов» и НЛОУ, пока не приходится. Они себя должным образом не показали, но зато ими пользуются в качестве неких штурмовых средств, когда с этих ПТРК ведут бой в городской застройке, ну, например, по наступающим нашим подразделениям. Поэтому здесь такой вот существенный вклад вот этих видов вооружения в ход боевого конфликта, вот это вот наша операция, которую мы проводим на Украине, это называют войной, но официально не объявляют, практически не такой существенный вклад на самом деле. Нужны тяжелые виды вооружения. А вот с ними у украинской армии плохо. Им сейчас обещают, что там со всего мира соберут. Но собрать-то можно, а вот как доставить, а с этим возникают сложности, потому что все-таки мы стараемся контролировать западные рубежи Украины, и все, что там появляется, пытается отправиться на восток, потому что там у них находится основная группировка, с которой вот у нас будет разбираться вторая фаза вот этой операции. Мы эти колонны обнаруживаем и уничтожаем на подходах.
Подождите, подождите. Говорили же, что основная группировка это вот там в районе Славянска, Краматорска.
Да, вот я про нее говорю. Да,
я про них. На Западе какая-то другая где-то, во Львове?
Нет, на Западе, да, там была группировка, 50 тысяч человек, но вот этот резерв, который у них там был, они раскидали по, скажем так, местам, по линиям боевого соприкосновения под Киевом, Черниговым, к Николаеву они кинули резервы. И фактически этот резерв был у них израсходован. Ну, не полностью, может быть, но все же. А несмотря на то, что там механизированная бригада, у них техника, эта техника обнаруживается и выбивается, им нужна другая техника. Потому что есть еще ведь данные по машинам, которые перевозили их, их тоже там уже несколько тысяч уничтожили, вот эти все автомобили, которые перевозят личный состав, потому что по-другому мобильность там невозможна. Пешком, как говорится, от Львова до района боевых действий Донбассом слишком долго идти, это почти 1100 километров. Вот. Поэтому нужны эти средства, их они пытаются там перевозить гражданскими видами транспорта, там фургоны, минивены. Ну, все, что есть под рукой, они задействуют.
Машинами скорой помощи тоже, да.
Машинами скорой помощи, то есть они хитрят, пытаются каким-либо образом пополнить свои, скажем там, гарнизоны, которые держат у них там оборону, но не всегда им это удается. То есть, это, как говорится, как ляжет монета, счастьем или несчастьем. То есть они все время играют с нами в рулетку, не всегда удачно, но все равно пытается поддержать свою вот эту группировку у Донбасса, потому что у этой группировки после того, как повыбивали все их транспортные средства, большинство из них, и обескровили их по горюче-смазочным материалам, вырваться этой группировки просто так не получается. Они явно ждут подмоги, и есть сведения о том, что после того, как мы отвели войска от Киева и от Чернигова, они этим воспользовались и перебросили вот эти вот резервы, перебрасывают, точнее, эти резервы в сторону востока, то есть будут усилять группировку или формировать вторую линию, которая будет от Полтавы до Запорожья. Я думаю, скорее всего, вторую линию сформируют для того, чтобы замедлить продвижение нашей армии и воинских частей Луганских и Донецких народных республик, потому что это одна из основных задач, чтобы у нас было замедленное продвижение. Конфликт длился гораздо дольше, чтобы мы увязли в этом конфликте, как они считают, что это будет Афганистан 2.0, вот, который, конечно же, повлияет на обстановку в России. Ну и далее у них там планы, если почитать, то они однозначно, согласно этим планам, приходят к победе. Но фортуна на поле боя, она переменчива, и пока она на нашей стороне, поэтому вот их попытки что-либо изменить в ходе боя или в ходе той стратегии, которую они продумали, им не всегда это удается. Несмотря на то, что у них, я имею в виду украинская армия, очень серьезная информационная поддержка.
Вот, только что поступило сообщение о том, что наши высокоточные ракеты воздушного базирования вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Это часть операции, которая должна помешать перегруппировке украинских войск и созданию второй линии обороны?
Так точно. Так точно. Наше командование же понимает, что вот эти войска, которые сейчас там перебрасывают, они там будут формировать некую полосу обороны или там укрепрайоны. И, конечно же, для того, чтобы поддерживать вот эти укрепрайоны, нужны авиационные средства. Ну, как минимум, самолеты, но с ними у них сейчас плохо. Но вот сейчас, я так понял, делается ставка на вертолеты. Потому что количество вертолетов, вот те, которые сбивались под Мариуполем, они были из Африки. То есть эти вертолеты летали в Африке. И это говорит о том, что все-таки вертолеты им удается перебрасывать на территорию Украины, и они принимают участие в боевых действиях.
Мы вернемся буквально.
Здравствуйте, я Сергей Карнаухов. Мы знакомы с вами по эфирам на Соловьев Лайф и Радио Вести ФМ. А теперь я буду с вами на Радио Спутник. Моя специальность – это взгляд на мир глазами спецслужб. Поэтому мы будем говорить о тайных механизмах, приводящих в движение мировую политику, вместе вскрывая подноготную текущих событий. Встречаемся на Спутнике.
10:43 в Москве. Алексей Осин в студии и Алексей Леонков, военный эксперт, на прямой связи с нами. Но единственное, что я хотел бы уточнить еще по окончании первой фазы. Как вы оцениваете количество вот этих войск и боеспособность украинской армии в случае уничтожения группировки на востоке, Мариупольской, вот сейчас Славянско-Краматорской? Насколько упадет, скажем так, эта боеготовность и вообще мощь?
Боеспособность.
Боеспособность, да.
Ну... Боеспособность украинской армии упадет примерно на 70%. Потому что то количество войск, которые сейчас находятся на востоке, я имею в виду это Мариуполь, это линия боевого соприкосновения у Донбасса и даже Харьковская группировка, это вот примерно 70%. 70% подготовленных, обученных, мотивированных бойцов, они будут либо уничтожены, либо какая-то часть их попадет в плен. И, конечно же, вот по-быстрому сформировать такие же дееспособные части станет достаточно сложно. Их останется мало, а войска территориальной обороны, на которые так уповают Зеленский и его кураторы, партизанская борьба, как они там уповают, это, вы понимаете, это не очень серьезные войска, которые сейчас современными средствами обнаружения, разведки выявляются и уничтожаются. Повторить успех войск УПА УНСО, которые воевали на западе Украины с 1944 по 1953 год, вряд ли удастся. Тогда у наших войск не было таких средств разведки и многих других вещей не было, но сейчас это позволяет упростить. Конечно же, добивать их придется определенное количество времени, но все равно серьезные сопротивление они нам вряд ли окажут, если будут разгромлены основные силы украинской армии.
Но там ведь, тем не менее, они еще лет, наверное, 10, если не больше, сопротивлялись, и, к сожалению, было убито 25 тысяч и солдат, и официальных лиц, и так далее, мирных жителей.
9 лет. Но там была партизанская война, там были вот эта зеленка, в которой они прятались, хутора, схроны и так далее. Там была целая система. Вот. Для них это был край родной, и они там за каждым камешком. Но нужно сейчас посмотреть, например, тоже Карпаты, там очень много лесов было вырублено. То есть там они так старались на всем заработать, что вот прорейдили серьезно все свои лесополосы. К тому же у нас тоже подготовленные есть подразделения, которые будут обнаруживать такого рода группы и работать с ними на поражение.
Да и опыт есть уже, наверное, чеченский, да, например, тот же самый.
Есть чеченский опыт, есть сирийский опыт. То есть наши вот силы специальных операций, они же не бегают по полю боя, они работают по конкретным задачам. И вот, конечно же, будет ставка на них, они будут работать и авианаводчиками, то есть будут указывать цели, которые нужно будет уничтожать. Ну, то есть такая работа, с которой, скажем, не профессионалы, я имею в виду тербаты, которые пойдут в партизаны, вряд ли справятся. Но то, что они там показывали, как они готовили эти тербаты в лесах, да, это был некий такой пикничок. А против вот этих любителей пикника будут выступать профессиональные бойцы. К тому же, понятное дело, что на освобождаемой территории будут действовать военно-гражданские администрации со всеми функциями, которые будут следить за порядком, выявлять такие элементы. Кстати, вот в Херсонской и Запорожской области, которые были уже освобождены нашими подразделениями, там были попытки организовать некие протесты, там, диверсии, но у нас там работают спецслужбы, и работают они очень хорошо, выявлялись. Потом мы видели вот эти кадры признания, что вот они не поняли, извините, ну, как всегда. Вот. Ну, то есть эта работа, конечно, нужно понимать, что демилитаризация – это чисто военная операция, которую проводит наша армия. Но самая сложная работа будет по денацификации. Потому что за 8 лет вот эта зараза, которую мы называем укронацизм, она дала свои, как говорится, всходы, И вот со всеми вот этими сорняками нам придется разбираться.
Вы знаете, по-моему, это некая ошибка говорить про 8 лет. Я объясню, почему. Потому что получается, что вот эта нацификация стала ответом на присоединение Крыма и вот ситуации в Донбассе.
Нет, на самом деле,
процесс же это длительный очень.
Да, длительный. Просто вот он ускорился после 2014 года. Я имею в виду вот это. Потому что если мы берем ту же самую нацистскую Германию, ведь в 1933 году тоже, до 1933 года существовали вот эти нацистские ячейки, целое движение, коричневые рубашечники там, и так далее, которые уже были готовы там, идеологически, а потом они свою идеологию распространили на все население Германии. Есть примерно такой же процесс. То есть они существовали до 2014 года, вели свою работу, имели даже свои партии. Вот, а потом мы распространили на все население, и населению поставили перед выбором либо исповедовать эту идеологию, либо молчать и вести себя очень тихо, либо если ты сопротивляешься, ты исчезаешь. Нам еще предстоит очень много работы по расследованию тех преступлений, которые делал вот этот укрорежим националистический, да, на территории Украины. То есть ведь люди исчезали бесследно, а сейчас вот в освобожденных населенных пунктах мы находим скрытые захоронения, пыточные, находим какие-то свидетельства, и идет идентификация тех людей, которые пропали без вести. Я думаю, что количество жертв вот этого конфликта, который был на Донбассе с 2014 по 2022 год, то есть до начала операции, там количество жертв возрастет. И все люди, которые считались без вести пропавшими, к сожалению, могут оказаться в числе тех самых жертв, которые мы сейчас обнаруживаем.
Ну, если немножечко отвлечься от украинской тематики, президент дал поручение укрепить западные рубежи. По представлению министра обороны Сергея Шойгу это будет делаться. Вот что под этим можно понимать? Это численное увеличение контингента, это какое-то перевооружение или что-то еще?
У нас западные рубежи, это, понятно, Псковская, Новгородская, Ленинградская области, вот, Калининградская область и наш союзник Республика Беларусь. Понятное дело, что там будут перемещены некоторые подразделения, чтобы избежать провокаций, потому что сейчас на западных рубежах у нас наблюдается концентрация войск. Вот, она идет как бы небольшими темпами, там по 600, по 1000 человек они пересылают, но мы же понимаем, что до этого времени вот эти границы, там происходило обустройство театра военных действий, мы это отслеживали. Там строились базы, там строились некие огневые рубежи под видом учений, которые они там проводили. Там забывалась и оставлялась техника военная. Поэтому нужно всегда иметь под рукой паритетное количество войск, сил и средств вооружения и военной техники. Вот с этим и связаны вот эти мероприятия укрепления западных рубежей. Потому что вот те предложения Польши, которые она последний раз пыталась провести через саммит НАТО об отправке миротворцев и таким образом спровоцировать конфликт между странами НАТО и Россией, это вот такой прецедент, он был остановлен пока на, скажем, уровне командования НАТО. Но кто его знает, во что пойдет Польша. Потому что, например, представители США и Великобритании заявили, что каждая страна НАТО может самостоятельно вести какие-то боевые действия, независимо от блока НАТО. Поэтому, чтобы избежать таких провокаций, которые могут привести к непоправимым результатам, войны всегда легче начинать, чем заканчивать. Вот и делается такого рода мероприятия.
Из Соединенных Штатов Америки тут новость пришла о том, что был заменен командир общего командования, и новым стал Майк Курилла, который, кстати, был начальником генштаба, правда, всего лишь один год, а потом у меня вот такое ощущение возникло, что его немножечко понизили, он возглавлял полк воздушно-десантный. Это что-нибудь меняет в ситуации, связанной с Украиной, с международной обстановкой, или это такая мелкая кадровая новость? Хотя вроде бы высокопоставленный генерал.
Можно говорить о том, что, наверное, Это обычно связывают с тем, что та стратегия, по которой должна была действовать украинская армия, она не оправдала себя. Ну, против их стратегии мы сделали свою. И, конечно, видимо, автором этой стратегии был предыдущий командующий Ценком.
А, Кеннет Маккензи его звали, да.
Да, да. И поставили нового, который может быть более перспективный. Стараются они всегда на такие посты ставят представителей либо корпуса морской пехоты, либо воздушно-десантных войск, то есть те, которые непосредственно участвовали в боевых конфликтах, потому что это так называемые полевики, они лучше, чем штабисты, которые там и не видели поле боя. Я думаю, что эта кадровая перестановка связана именно с этим. Хоть она выглядит незначительно, но это намекает как бы на то, что что-то будет меняться в тактике украинской армии. Потому что украинская армия, как уже было замечено и даже доказано, ей управляют из объединенных штабов стран НАТО, из Европы. То есть там не командиры командуют и принимают какие-то такие прям выдающиеся оперативно-тактические решения. Нет. Вот мы, когда начиналась эта войсковая операция, мы на Донбассе обезглавили две группировки. Север и Юг, в которых там были генералы, штабы уничтожили. Но они после этого не потеряли работоспособность. То есть они продолжали также сопротивляться. Это навело на мысль, что они имеют внешнее управление. Потом были получены подтверждения, что да, они получают всю тактическую обстановку текущую, получают указания, куда им наступать, как им продвигаться и какие цели поражать.
Ну, то есть, иными словами, все-таки вот тот уровень сопротивления, который показала украинская армия, американцам показался недостаточным, но ведь, с другой стороны, они же вроде сами говорили, что Киев за 72 часа будет взят. Вот какая-то несостыковка.
Ну, это такая нестыковка, потому что я думаю, что вот эти 72 или 96 часов, а вот господин Арестович вообще говорит, что мы даже были это сделать к 20 марта, то есть они все из области фантастики. Потому что, скажем так, операция, она ведется в соответствии с тем, как эта обстановка складывается, а не так, как считают некоторые генералы.
И ну еще одна тоже... Вот какая-то воздушная тревога у вас там. Значит, еще одна новость пришла из Соединенных Штатов. Решили они отменить... запуск испытательной ракеты «Минитмен», которая способна нести на себе ядерный заряд. Вообще, что это за ракета и существенная ли это новость? Ну, отменили и отменили. Но ведь тут важно то, что они сказали, что не хотят быть неправильно понятыми и не хотят дальнейшей эскалации на Украине, которая может за этим последовать. Алло. По-моему, у нас сорвалась связь. Ну, попробуем сейчас ее восстановить. Ну, достаточно странно это слышать, потому что в параллель эта новость идет с тем, что 300 миллионов выделяется на поставки нового вооружения на Украину, и при этом стесняться запуска какой-то ракеты. Впрочем, и у нас тоже некоторые голоса раздавались и говорили, что... Давайте попробуем, может, вернулся Алексей. Алексей,
да, вернулся,
да, здравствуйте. Да-да-да, очень приятно, что вы снова с нами. И слышали вы вопрос целиком или мне повторить?
Нет, нет, вот вы, когда вы начали задавать вопрос, все как-то подвисла картинка, потом
я
все...
Я понял. В США отменили испытательный полет ракеты «Минитмен», которая способна нести ядерный заряд. Существенна ли эта новость, что это за ракета и важно ли это?
Ну, это ракета первого ядерного удара, «Минитмен-3», самой молодой ракете, исполнилось 50 лет. То есть последняя ракета, которая была поставлена на боевое дежурство, она 1972 года. Американцы уже давно пытаются узнать, насколько у них исправны ракеты. Регулярно они делают пуски. Это, в принципе, и мы делаем, когда проверяем работоспособность нашего ядерного щита. Так вот, у них последний удачный пуск был в 2010 году. С тех пор у них ракеты не взлетают. Всегда какие-то технические там неисправности. А это наводит на мысль, что весь ядерный щит Соединенных Штатов Америки находится в нерабочем состоянии. Я вам объясню, у них вот эти 450 установок шахтных, это вот то, что американцы должны применить в первом ядерном ударе. То, что находится на подводных лодках, это второй ядерный добивающий удар. Ну и остальную работу должны завершать стратегические бомбардировщики. Так вот, в администрации Байдена провели ревизию вот этих вот шахтных установок и установили, что большинство из них непригодны для эксплуатации, их нужно ремонтировать. А вот запуски, которые осуществляются, это запуски осуществляются с одной из военных баз, то есть вытаскивается ракета из шахты, ее ставят на стартовый стол и запускают. Таким образом проверяют, насколько ракета исправна, как она выходит на телеметрию и как поражает цель в районе атолла Кваджалейн. При этом, конечно же, боевую часть снимают, вот эти ядерные боеголовки, а ставят так называемую учебную боевую головку, которая должна продемонстрировать, как они высокоточно выходят на точку цели. Но вот с 2010 года у них ни одного удачного запуска.
Ну, выходит, что это, скажем так, проверка боеготовности старой ракеты, а не испытание новой?
Нет, это действительно проверка старой ракеты. И у них была программа, связанная с созданием новой ракеты «Минитмен-4». Они 20 лет ее пилили, можно так сказать, но результатов не получили. Но у них есть серьезная надежда на то, что они создадут некий аналог вот баллистической ракеты «Зенит».
Алексей, я прошу прощения, к сожалению, время заканчивается нашего эфира. Алексей Леонков, военный эксперт, был на студии. Алексей Осин провел этот час с вами. Удачи и счастливо.